Я рад приветствовать всех зрителей YouTube-канала Ходорковский Лайв. Сегодня суббота, полдень, и это значит, что самое время для экономики. Это программа «Курс». Меня зовут Богдан Бакалейко. В начале выпуска попрошу вас, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну а мы начинаем. Я приветствую экономиста Евгения Надоршина в нашей студии. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем обсуждение наше с последнего заседания Центрального банка по ключевой ставке. Сохранил Центральный банк ключевую ставку на уровне 16%. В общем-то, как я понимаю, ожидаемое решение, и ну, как будто бы никто и не ждет каких-то изменений драматичных в первую половину этого года, а со второй половины, ну, скорее всего, будет снижение. Так верно ли я все понимаю? Или какие-то все-таки возможности могут быть и изменения вот в этой траектории?
Ну, по базовому сценарию, безусловно, так. Ну, и Центральный банк ориентирует на нечто похожее, причем, ну, прямым текстом, собственно, глава ЦБ об этом сообщает. И многие участники рынка формировали какие-то похожие ожидания, поэтому да. Несмотря на то, что в конце прошлого года, да еще и в начале этого, участие игроков почему-то были иллюзии, что снижение ставки может быть быстрым, но здесь, похоже, происходит точно так же, как и в свое время с Федеральным резервным, Федеральной резервной системой случилось. Если вы помните, там на мировых рынках тоже почему-то кто-то ожидал, что снижение ставки начнется, ну вот прям чуть ли не через несколько месяцев максимум, то есть несколько это в пределах квартала, после окончания цикла повышения. Ну потому что, видите, с экономикой все не так, как-то идет, вот сейчас начнут снижать. Смотрите, как бы ничего похожего пока не наблюдаю. По-моему, у ЕЦБ сейчас, так сказать, больше там оснований для снижения ставки формируется в совокупности, нежели чем у ФРС. Ну, в России ситуация похожая, может быть, ну, там, с определенными оговорками, но, тем не менее, у Центрального банка причин снижать ставку, как мне кажется, нет вообще. И это прям вот безотносительно того, что происходит с инфляцией, обращаю я внимание вот некоторых ждунов, которые, так сказать, находятся в плену официальной риторики. Как бы в моем понимании, в общем, не инфляцией было в основном вот движимо то повышение ставки, что мы увидели. И мне кажется, что не только снижение инфляции Центральный банк будет дожидаться для того, чтобы начать снижать ставку. И, скорее всего, действительно, если никаких шоков, да, никаких возмущений там не будет происходить, непредсказуемых, снижение ставки действительно произойдет где-нибудь во втором полугодии. И пока вообще может так сложиться, что оно будет не быстрым. То есть я вот даже не уверен, у меня 11% на конец года, если я правильно помню. Вот я даже не уверен, что и до 11% дело дойдет. Может оказаться, что ставка по итогам года будет повыше.
Вот, да, вы сказали, не только инфляции, да, будет Центральный банк руководствоваться, а что еще? Вот на пресс-конференции Эльвиру Набиуллину часто спрашивали как раз про бюджетные траты, и, как я услышал, Центральный банк до сих пор пока не понимает, какими будут эти бюджетные траты с учетом переизбрания Владимира Путина, его новой программы, и Эльвира Набиуллина говорила, что вот мы ждем более точечных каких-то параметров по бюджету, и после этого будем думать, что нам делать дальше. Помимо инфляции, какие еще показатели для важны?
Ну, мне кажется, что бюджет – это скорее фигура речи, скажем так. Дело в том, что не будь выборов, не будь новой программы, бюджетные траты по итогам этого года были также не определены, в моем понимании, как и вот с выборами и этой новой программой. Ну, банально, вот иллюстрация, то есть, ну, как бы из моего опыта, извините, вот как бы с цифрами на руках я не готов это собирать, но новые траты нередко, да, то есть из предыдущих посланий президента, вот те, которые действительно были в них новыми, обратите внимание, в этом далеко не все новое, там тоже ЖКХ, например, расходы, вот. Да и МРОТ новый в каком-то смысле условно, то есть он не был включен в бюджет, но вообще в обсуждении и инициативах присутствовал с середины прошлого года как явное предложение. Вот, ну, по деньгам он новый. Ну, вот давайте, да, вот про новые траты, да, когда они оказывались в каких-то программных документах или как бы в каких-то выступлениях фигурировали там, да, новые траты, их нередко удавалось исполнить за счет сокращения старых. известный феномен, вот к этому-то уж точно можно апеллировать спокойно и без цифр в руках, любой, как бы, кто следил за исполнением федерального бюджета хоть какое-то время или имеет желание это проверить на практике, не слишком большими усилиями сможет в этом убедиться. Что по многим статьям, скажем так, закона о бюджете, да, то есть принятого, допустим, там, на текущий год исполнения в году предыдущем, бюджет умудрялся недорасходовать часть средств. И эта часть средств, чем больше становилась общий объем расхода бюджета, тем больше становилась она. Она могла спокойно совершенно в последние годы, в самых там обычных годах, вроде 18-го или 19-го, ну, на примере последних 4 лет, это прям совершенно обычные годы, какая-то там торговая война США и Китая, вот для России не так много чего поменяло с точки зрения больших, да, вот как бы цифр и бюджетной политики-то в принципе. Так вот, вот там можно было недотратить там спокойно несколько сотен миллиардов до 500 совершенно без проблем, и вот большая часть новых трат из послания вот в эту сумму недорасхода, например, совершенно традиционного для бюджета в номинальном выражении федерального гораздо меньшего размера, для гораздо более спокойных лет в такую вот как бы величину недоиспользования укладывается. Поэтому обратите внимание, что вот несмотря на обилие инициатив, в том числе под которыми есть конкретные финансовые ориентиры на шестилетку, есть очень большое пространство как бы по части их реализации. Во-первых, ориентир на шестилетку, обращаю внимание, исторический федеральный бюджет, если принимал на себя такие обязательства, то частенько как бы на ближайшие годы обязательства принимались, в нашем случае 25-й, 24-й, может быть, да, что-то 26-й, вот принимались в минимальном объеме, а все остальное принималось там якобы на длинную перспективу. И вы знаете, ни один такой пример, опять же, вот не готовил специально, извините, и не вижу в этом смысла, если честно, там вот для общего разговора. Ни один такой пример знаю, когда потом благополучно забывались. Ну, то есть ориентир есть, он поставлен там в национальном проекте, да, или в каком-то послании. Вот его расписали на 6 лет индикативно. На ближайшие годы в минимальном размере по расходам, а на, так сказать, более отдаленные годы на, так сказать, на большую сумму. И вот эту большую сумму потом просто при изменениях в экономической политике, ну, забыли, убрали, и все, и никаких проблем нет. Как бы это, ну, я не знаю, это традиция уже наша в части там как бы ориентиров экономической политики вот в части федерального бюджета, к сожалению. Поэтому обратите внимание, вот текущий год, он даже, мне кажется, совершенно неплохо начинается с точки зрения бюджетной политики, и можно рассчитывать, по крайней мере, пока. Да, посмотрим, что будет дальше. У нас основной стабилизатор, да, это вот относительно неплохая конъюнктура на сырьевых рынках в части цен. С физобъемами там не везде и не все в порядке, но вот в части цен это, возможно, заслуга геополитического конфликта на Ближнем Востоке, и, в общем, от его течения многое может зависеть, причем прям действительно многое. И его там, я не знаю, охлаждение или прекращение вдруг в середине этого года может здорово поменять многое в раскладах нашей экономической политики тоже. Но вот если мы такое не закладываем, а у меня нет экспертизы, чтобы... скажем так, заложить или не заложить, я могу это лишь принять как некую данность. Вот. Ну и воспользоваться чьими-то да, прогнозами, мнениями для оценки его интенсивности и продолжительности. Так вот, если мы не закладываем что-то вроде такого, то, в принципе, этот год начинается, в общем, гораздо лучше, чем предыдущий, прям гораздо. Гораздо лучше идет, чем 22-й, ну, потому что там начало-то было хорошее, но ожидания были очень плохие. Вот, вот здесь такого нет. Даже близко. Начало весьма хорошее, и, в принципе, можно было бы ожидать, и я пока ожидаю, гораздо большую предсказуемость экономической политики, чем, собственно, в предыдущие 2 года. Ну, или, я не знаю, чем в какой-нибудь 20-й год, например, тоже, между прочим. Поэтому я не вижу, как бы, вот, там, фискальную политику как какой-то значимый фактор сдерживания каких-то там мер в политике денежно-кредитной, если честно. Мое понимание простое. Да, подхожу я, собственно, к ответу. Кредиты. У нас опять в феврале какое-то оживление в кредитовании. Причем уже вроде после затухания, поэтому оно тем более подозрительно, потому что и ставки мы это видим пока еще не из официальной статистики, но видим из, например, данных бюро кредитных историй по полной стоимости кредита, ставки. Ну, ставки, стоимость кредита растет, хорошо, может быть, не ставки, я не могу вам наверняка сказать, что привело к увеличению этой полной стоимости. Ну, там есть регуляторные меры, а есть меры, судя по всему, предпринятые участниками в части повышения стоимости кредита для заемщиков. Есть объемы, которые тоже подросли, причем довольно неплохо. Но вот новый ажиотаж, обратите внимание, частично за это отвечает там очередная льготная программа в автопроме, но вообще как бы, вот, например, потребительские кредиты вообще, она, в общем, объяснять вроде не должна. А тем не менее, оживление тут тоже есть. И вот я неоднократно говорил раньше, наверняка и в ваших эфирах тоже, и повторю сейчас, я полагаю, что приличная часть того резкого повышения ставки, которое мы увидели, объясняется темпами и качеством ухудшающимся, обратите внимание, кредитования потребителей. И на самом деле не только потребителей, на секундочку. У нас за прошлый год исторический рекорд по объемам выдач кредитов корпоративных, в абсолютном выражении прям совершенно точно, объем выданных корпоративных кредитов, причем не выданных корпоративных кредитов, оставим это в стороне, прироста корпоративного портфеля, то есть за вычетом погашения, сопоставим с суммой объемов за 2021 и 2022, или с суммой любых других двух лет, точнее, если мы будем брать какие-нибудь там 18, 19, 20, то их потребуется больше, чем 3 года по части размера абсолютного прироста для того, чтобы сопоставиться с выданным в 2023 году. Поэтому проблемы у нас есть и в корпоративном кредитовании, как бы очень неоднозначные процессы, и в потребительском кредитовании. В потребительском кредитовании они, ну вот, лучше подсвечены в настоящий момент самим Центральным банком. И видно, что качество заемщиков падает, причем из года в год, из квартала в квартал, в ряде случаев из месяца в месяц. И понятно, что Центральный банк это напрягает. Вот в моем представлении именно это было причиной столь резкого и столь неприятного, да, для экономики повышения ставок. И до тех пор, пока Центральный банк не разберется с мотивами и драйверами вот этого вот нездорового, в моем понимании, кредитного спроса, у меня есть подозрение, что ставка может и не снизиться. К этому как раз относится моя фраза, что вероятно снижение ставки во втором полугодии может быть медленнее, чем я ожидал раньше, потому что представьте себе, вот, возможно, даже признаки рецессии в экономике станут довольно явными. Но это, например, вполне возможно, буквально, может быть, даже вот уже во втором квартале, и прям вполне будет проступать в статистике. И вот даже в этот момент, если как бы комфорта в отношении кредитования не будет, возможно, Центральный банк ставку не будет снижать, будет выжидать. Потому что мне кажется, что в кредитовании сейчас как бы заложены риски такого масштаба, что можно совершенно спокойно потерпеть, знаете, как бы в рецессии какое-то время, до тех пор, пока здесь все не успокоится, но вот обеспечить стабильность ситуации. Там дестабилизатор порядка вот гораздо большего, нежели чем небольшая рецессия, например, в российской экономике, там спад в ряде секторов, какие-то там, знаете, сложности, неудобства. Да, может быть, с точки зрения политической, да, то есть и того, как это все подавалось на Западе, это будет, конечно, ох, мега как какой провал, но с точки зрения экономики вообще это может быть очень большим успехом, если ЦБ такой выдержки хватит, да, потому что, повторюсь еще раз, качество корпоративного и потребительского кредитования в настоящий момент вызывает большие вопросы и есть вполне основанные в том числе на отдельных как бы вот материалах того же самого ЦБ, там, да, статистики, доступной с рынка, опасения, которые позволяют предположить, что у нас там пузырь. Вопрос, насколько он большой, в каких типах кредитах, во всех ли сразу или только в ограниченном количестве, насколько, так сказать, сильно поражены вот те домохозяйства и те компании, которые здорово сейчас кредитов набрали.
Да, но мы про пузырь довольно долго говорим, и непонятно, почему все это происходит. То есть вы сказали, что год начинается довольно позитивно, и если послушать Эльвиру Набиуллину, то действительно очень позитивно. Вот я просто выписывал. Инвестиционная активность растет, потребление растет, при этом сбережение тоже растет, откуда деньги у людей и на потребление, и на сбережение непонятно. Закредитованность растет, но при этом ставка не помогает. То, что, опять же, да, опять рост закредитованности, высокая ключевая ставка не помогает. И здесь хочется понять, откуда такой позитив у людей действовать в этой экономике. И может ли случиться так, что 16% это недостаточно, надо будет повышать там до 20, до 21 и так далее и тому подобное?
Ну, я вам так могу сказать, вообще не факт, что речь о позитиве. Никакого особого позитива, скажем так, сверхоптимистичных настроений потребителей, например, я не вижу. В бизнесе картина немножко другая, и в обрабатывающей промышленности там действительно, скажем, приблизительно более чем, ну, около 10-летние максимумы, даже нет, может быть, побольше, чем 10-летние, может быть, даже 15-летние максимумы. В добыче уже не так, но вот эти максимумы снижались, как бы, в общем, в большую часть прошлого года, возможно, под влиянием ставки, как раз и затухавшего, скорее, экономического спроса. хорошо, стагнировавшего, стагнировавшего экономического спроса, там рост остановился. Вот, вот как бы вот эта история немножко улучшилась в начале этого года, видимо, с вливанием очередной порции бюджетных денег. Вот как бы об этом тоже правильно поговорить. У нас немножко не так начинается год с точки зрения бюджета, как он начинался, например, в 2022 и 2021 году. Ну, это попозже. Так вот. Если мы оставим в стороне обработку, то, в принципе, никакого дикого оптимизма, в общем, ни в бизнесе, ни в, особенно в домохозяйствах нет. Поэтому возможно, что спрос на кредиты идет со стороны, в значительной степени, со стороны тех, кто думает, что по каким-то причинам их не придется гасить. И это вовсе не от хорошей жизни спроса, а от того, что хочется все-таки пожить неплохо, да. Ну и есть почему-то ощущение, что вот это как-то вот все, знаете, не придется разгребаться, не придется выплачивать. Частично это может объясняться вот как раз рынком труда, что есть тогда уже действительно оптимистичная надежда, почему-то в полной мере в ожиданиях не отражающаяся, обратите внимание, но тем не менее, что люди уверены, да, что так или иначе динамика зарплат будет такой, что позволит разобраться даже с тяжелым кредитным бременем. То есть непонятно, почему тогда да, мы не видим вот в индексах потребительских настроений должного уровня оптимизма, а, например, длинный ряд вот уровней потребительских настроений Росстата, да, вот ничего феноменального с точки зрения настроя домохозяйств, которые вроде как основной драйвер сейчас потребительского спроса и кредиты, которым, так сказать, вызывают наибольшие опасения, он не показывает. Там все очень скромно, и если вот исходить из этих индексов настроений, то вообще я хочу сказать, что темпы роста ВВП должны были бы расти, где, ну, должны были бы составлять где-нибудь 1-1.5%, вот где-то так, не больше. А в прошлом году случилось 3,6% вот на этих самых настроениях. Это вызывает, да, вопросы, поэтому еще раз повторю, нет, не про оптимизм, возможно, идет речь, возможно, речь идет про какие-то другие ожидания и настроения. Мы знаем, да, что есть приличное количество категорий, для которых введены кредитные каникулы, отсрочки, да, то есть возможность погашения за счет государства при определенных обстоятельствах, и, может быть, здесь у нас какое-то вот кредитное буйство, но по общему объему выданных кредитов и по их числу видно, что однозначно не только у них. То есть, как бы речь идет на миллионы, скажем так, домохозяйств, которые берут кредиты активнее, виден рост закредитованности совершенно четко. И у меня, да, у меня ощущение, что вот природа этого кредитного спроса, да, это не от оптимизма драйвер. Ну, то есть, это драйвер скорее не от оптимизма, а вот чего-то еще. Этого я, да, этого я очень сильно опасаюсь, ну, потому что домохозяйства, которые приходят за такими кредитами, скорее всего, имеют очень короткий горизонт планирования, очень короткий взгляд на будущее, да, то есть и по большому счету рассчитать, скажем так, взвесить, да, правильное решение о том, брать кредит, да, не брать, как его гасить, ну, они просто не то, что не могут, знаете, они не собираются. И как бы с таким вот уровнем нерациональности поведения, с такой близорукостью, к сожалению, вот с кредитами связываться, это как раз создавать основания, да, для того, чтобы то, что я называю пузырем, очень даже громко лопнуло. И у меня, да, есть совершенно четкое ощущение, что центральный банк, в общем, ну, сотрудники центрального банка вполне неплохо представляют себе происходящее, вероятно, гораздо лучше, чем я, ну, потому что многое из того, о чем говорю я вывожу из их собственных материалов, ну, а у них первички гораздо больше, я-то получаю обработанную информацию в подавляющем большинстве своем. Ну и что-то там, да, из личных общений, разговоров, наблюдений, но это минимум. Вот та возможность по наблюдению за ситуацией, за состоянием, за поведением, которые есть сейчас у ЦБ, мне кажется, да, и подталкивают его к неблагоприятным действиям. Да, я вам хочу сказать, что если у нас сейчас продолжится, возобновится, да, в очередной раз устойчивый рост кредитования, вообще я полагаю, что даже, представляете, при снижении инфляции год к году дальнейший ЦБ может взять и повысить ставку снова. Объяснять регулятору это в публичной плоскости будет ой, как тяжело. Я вот с трудом себе представляю, с учетом вот той коммуникации, которую они выбрали, да, тех подходов к объяснению, вот как они будут это там рассказывать публике. Но вот такой вариант действий я бы исключать не стал. И причина здесь очень проста. Обратите внимание, вот как бы здесь я бы не сказал, что ЦБ там играет против правительства, да, что ЦБ там, ну, правительство, значит, стимулирует, да, своими дефицитами как бы, а бюджет, значит, а ЦБ сдерживает. Это, опять же, вот может показаться так, исходя из того, что сотрудники ЦБ говорят про фискальную политику, про ее значимость для решений, но я уже свое мнение на этот счет высказал и не буду повторяться. Здесь дело в другом. Смотрите, та самая пресловутая стабильность, на которую была нацелена политика российская вообще и экономическая политика в частности, они под угрозой. Ну, потому что любой кризис, жесткий, тяжелый кризис, вот, который может обещать избыточное, да, кредитование и пузырь, например, на рынке недвижимости, а может быть и в ряде других сегментов, это дестабилизация. И бороться с ним исключительно тяжело. Система ручного управления давно и уверенно перегружена, в моем понимании. Видно, как тяжело обрабатываются там как бы экстренные шоки, да, и многие задачи, как тяжело дается, скажем так, прогнозирование, да, то есть предупреждение событий, в принципе. Вот нагрузить ее еще одним внутренним кризисом – это сродни катастрофы. И в моем понимании здесь Центральный банк делает, что может, как раз для того, чтобы проблемы избежать. То есть он борется за то самое, что российские власти поставили во главу угла политики вообще и экономической политики в частности более 10 лет тому назад. И на что напиралось как бы вот многие годы, что декларировалось и небезосновательно является достоинством российской экономики, удерживает от падений в рецессии и так далее и тому подобное. Вот озаглавленное просто и примитивно, как вот там стабильность, да, вот это то самое, что пытается обеспечить ЦБ. То есть ЦБ пытается, насколько это возможно, упредив ситуацию, обеспечить, да, вот как можно близкую к стабильности, ну, состояние, скажем, экономической системы в России. Да, ценой подавления роста, но другого варианта я, если честно, тоже не вижу. То есть прям не вижу вообще.
Да. А вообще вот этот сценарий, при котором все-таки пузырь не лопается, а постепенно сдувается, насколько он реалистичен? Потому что, ну, как мне видится, все-таки кредиты, особенно потребительские кредиты, это, ну, сродни с наркотиком. И людей довольно сложно согнать с этой иглы. И у меня у самого было очень много знакомых, которые подсаживались на кредитки, увеличивали вечные лимиты, и прям им очень тяжело было, в принципе, потом как-то сокращать свое потребление и сокращать этот свой долг. И даже если мы не говорим о масштабах экономики, а просто о каких-то личных трагедиях, если этот пузырь лопнет, то для многих людей это будет, ну, большой удар, как мне видится.
Ну, что я могу сказать? Мне жаль людей, которые проявили недальновидность и превысили свои возможности там заработка доходов для того, чтобы потребить там вчера, сегодня, да, то есть позавчера как можно больше и любой ценой. Вот. Что делать, как бы, так уж получается, да, кредит – это удовольствие не бесплатное, и цену за него платить нужно. Я не могу, да, не могу ничего более и не собираюсь ничего более на этот счет высказывать по той простой причине, что это неправильно. Обратите внимание, там, с другой стороны этого кредитования, вообще-то люди сберегающие. И эти люди вообще-то сберегают для того, чтобы деньги свои вернуть и проценты получить. И сберегают они не просто ради того, чтобы деньги заработать, а у подавляющего большинства этих людей есть вполне конкретные цели на будущее. Там, я не знаю, выучить детей, там, лечить болезни, я не знаю, купить дом загородный, может, отдохнуть, как бы цели с разными горизонтами. Поэтому обратите внимание, те люди, которые занимают и не очень думают, как будут возвращать, вот принципиально, как бы, да, их страдания большого моего сочувствия не вызывают, потому что я хорошо помню те страдания в 98-м году, да, а еще помню, на самом деле, в 90-х, после Советского Союза, что потеряли люди сберегающие, потом в 98-м году, а потом постепенно в разной степени, пусть в меньшем объеме уже гораздо и после 8-го года и далее. И обратите внимание, эти люди отказывали себе в текущих удовольствиях, радости и чем-то еще для того, чтобы сберечь ради будущего. Они это лишились. В том числе и по причине того, что как бы определенное количество неосторожных заемщиков, как бы неосторожных банков, которые кредитовали, да, тех заемщиков, которые не мог вернуть, или родные их, так сказать, родственные их акционерам проекты, да, что было неоднократной практикой раньше и, надо сказать, не исчезло из российской практики совсем и полностью сейчас. Так вот, вот это все приводило к тому, что люди, отказывавшие себе там в текущем и прошлом потреблении, изберегавшие ради там комфорта в будущем, они многое теряли. Поэтому я вам хочу сказать, что банк-то посредник. То есть, ну, как бы, как мы понимаем, кредит, да, выдается банком в подавляющем большинстве случаев, объем микрофинансовых организаций скромен, как бы, в общем пуле, да, то есть кредитование. В основном банками, и это происходит на привлеченные средства. Да даже и микрофинансовые организации приличную часть своих средств привлекают, меньше, чем банки, но тем не менее. И в результате получается, что с одной стороны люди, с другой стороны люди, и те, и другие домохозяйства в основной своей массе. И понятно, что если проигрывают одни, выигрывают другие. И вот занимать позицию в пользу как бы заемщиков и в наказание, там, я не знаю, сберегающих, я вообще не планирую. Поэтому, еще раз говорю, мне жаль, Но не
да-да-да, того, я в первую очередь спрашивал, насколько реалистичен сценарий, вот, чтобы пузырь постепенно сдувался, то есть проткнуть его.
А, ну, если мы говорим о сдутии пузыря, то это мой базовый пока сценарий. Вот. Я ожидаю рецессию в этом году, может быть, непродолжительную, но тем не менее в российской экономике, и я полагаю, да, что ЦБ ее будет, видимо, терпеть. С кредитами все оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. Вот в прошлом году, до середины года, мне было, в принципе, мало понятно, что там происходит. Я недоумевал, почему Центральный банк отделывается, в общем, на мой взгляд, малосущественными мерами, которые на кредитование влияют весьма скромно. Он долгое время пытался с помощью нормативов побороться с кредитованием. Вот. Ну, в какой-то момент я, видимо, решил, что Центральный банк вообще решил как бы эту проблему отодвинуть на задний план. И вот не сразу понял, да, что повышение ставки – это из-за них в значительной степени. Потому что инфляционные процессы не вызывали и не вызывают у меня такого беспокойства, чтобы вот прямо ради них такую ставку экономике предлагать. А вот кредит вызывают. Кредиты вызывают, и еще раз говорю, когда я понял и увидел, что делает ЦБ, когда я понял и увидел, как это, да, то есть как бы сказывается на экономическом росте, на состоянии баланса в домохозяйстве, на возможностях обратить внимание на сбережения как таковых тоже. Вот, независимо от того, как официальная статистика смотрит на способности домохозяйств наращивать потребление и формировать сбережения, без этого дикого бума кредитования сбережения в экономике были бы выше. Были бы выше сбережения, было бы больше ресурсов для инвестиций. Я неоднократно говорил, повторюсь еще раз, инвестиции российской экономики гораздо нужнее, нежели чем рост за счет потребления. Потому что рост за счет потребления исключительно краткосрочен. Особенно, когда приличная часть, если не подавляющая часть этого прирост, просто уходит в импорт. Вот рост за счет инвестиций был бы гораздо более продуктивен. Особенно учитывая там те цели и задачи, которые ставят там российские власти, весьма амбициозные по части там многих проектов. Вот без инвестиций эти цели и задачи выглядятся недостижимыми. А инвестиции негде взять будет, если не будут сформированы сбережения домохозяйствами. Поэтому если у вас домохозяйство по уши в кредитах, боюсь, как бы это прям большая угроза всем тем многочисленным планам, весьма сильным и амбициозным, которые вот озвучивались в последние там года полтора-два. Ну, как бы просто их нечем реализовывать. Вот как бы, и это крайне печальная новость. И мне кажется, что Центральный банк это тоже понимает. В этом смысле некоторая рецессия в российской экономике и наращивание сбережений вместо, так сказать, наращивания объема задолженности в домохозяйстве кредитов могли бы в среднесрочной перспективе весьма благотворно сказаться на стабильности. Собственно, так я себе это пока и вижу. Кажется, сложно утверждать наверняка, но кажется, определенный успех у Центрального банка в этой части есть. И у меня есть чувство, да, что, по крайней мере, вот подсдувать этот пузырь он уже начал, и как бы ситуация нормализуется. Сложности возникают, и эти сложности, например, это многочисленные льготные программы, причем как в корпоративном секторе, так и в секторе домохозяйств. Ну, что делать? Это вот часть элементов популистской политики, которые мы имеем. Не могу сказать, я говорю, что от нее есть какая-то существенная польза. Ну, может, разве только что в сфере политики. Вот в экономике я вижу в ней сейчас практически везде угрозы, практически в каждом виде льготного кредита. Но что есть, то есть. Это та реальность, в которой, так сказать, Центральному банку приходится работать. Это та реальность, в которой мы живем. Льготное кредитование несет в себе никак не меньше, если не больше угроз, чем кредитование вообще, ну, обычное, рыночное. В первую очередь именно потому, что хорошо по СМИ видно, что у многих, как удивительно оказывается, есть возможность получить эти самые льготные кредиты, подчас даже не по одному на человека, да, то есть домохозяйство. И, в общем, как бы нередко и получается и без особых оснований на получение. То есть там, в общем, достаточно большое количество, похоже, тех, ну вот среди тех, кто получает эти льготные кредиты, кто при подробном рассмотрении, наверное, не должен был бы в эти категории проходить. Какой у них мотив, хорошо понятно, да, то есть спекулятивный, в первую очередь, жадность, вот, ну, а как вы сами понимаете, как бы это как раз та самая благодатная почва, которая очень легко надувает любые пузыри.
Да, и в конце хотелось бы еще раз обсудить бюджет. Понятное дело, что не все мы теперь видим, как этот бюджет тратится, как он пополняется. Тем не менее, ну вот есть новость о том, что вроде как за 3 месяца уже достигли того лимита, по дефициту бюджета, который был рассчитан на весь год. Многие говорили, что после избирательного процесса, после того, как выборы пройдут, надо будет, ну, так или иначе балансировать этот бюджет, в том числе там, девальвируя рубль. Насколько близки мы сейчас к таким действиям, или все-таки высокие цены на нефть и, ну, так или иначе, рынки сбыта у нас есть, да, Индия ворочит носом, но вроде как Китай готов покупать российскую нефть. Пока, может быть, на продаже нефти и будем выезжать, и не надо ничего девальвировать.
Ну, продажа нефти, безусловно, это очень большой источник поддержки российской экономики на экспорт, я имею в виду, и на, так сказать, федерального бюджета точно. Можете посмотреть по итогам первых двух месяцев. Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете там на 70, по-моему, с лишним процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Вот. Ну, другие были обстоятельства, другой курс, обратите внимание, другие цены на нефть в тот момент, поэтому никакого тут феномена особого нет, все достаточно просто объясняется, ну, базовыми арифметическими операциями. Вот это, безусловно, прям дополнительный мощный как бы стабилизатор. И, ну, было бы, смотрите, нерационально, да, по-любому, независимо от обстоятельств, вот есть СВО, нет, есть санкции, нет, обратите внимание, вот как бы тот объем нефти, который Россия добывает, да, было бы нерационально не поставлять на внешние рынки, если сам потребить и использовать не можешь. Поэтому тут все совершенно, да, нормально, совершенно прогнозируемо. Не знаю, не вижу, да, никаких особых с этим, ну, пока, по крайней мере, непреодолимых препятствий. Вот явно на внешних рынках, судя по ценам, мы видим это, да, он нужен, поэтому продажа будет. Ну, что касается остальных направлений, ну, блин, ну, как бы печалька, печалька, да, но как бы не все здесь так классно, не все здесь хорошо. Но если мы, опять же, касаемся вот не развития, а текущего наполнения бюджета, то, что вот вас беспокоит, ну, как всех, на самом деле, почему-то беспокоит гораздо больше, да, чем меня. И как бы это вот тоже, да, расстраивает не меньше. Уже меня, наверное, в основном, но тем не менее.
Уж да, извините, да.
Да, смотрите, я думаю, что ситуация с бюджетом в этом году развивается ровно по сценарию прошлого года. У нас тогда тоже месяца, ну, если не за два, то за три был выбран лимит на весь год по дефициту. Более того, выбирали его агрессивнее, по-моему, да, агрессивнее, по-моему, чем в этом году, но с поправкой на инфляцию точно выбирали агрессивнее. Там уже в январе шло большое вливание, а потом, как бы, темпы вливания даже несколько снизились, по-моему, как бы февраль меньше, март еще меньше, потом апрель очередной всплеск. Вот, ну, там, наверное, рынок зажужжал, уже там, наверное, трешку прошли. Вот. Ну, как бы я точно, извините, вот наизусть не помню, знаете, прошлый год еще по месяцам, вот по федеральному бюджету, нужды, мне кажется, нет. Вот. А потом, если вы помните, к лету как бы власти придержали расходы, потом даже предлагали ведомствам, когда казалось, что вот по-другому никак, затянуть пояса и урезать, как потом Минфин пояснял, не все, как показалось по СМИ, да, а вот только незащищенные статьи расходов, ну, 4 триллиона их всего-то было, как выяснилось, ну, по крайней мере, как рассказывал Минфин, у тех самых ведомств, которым резаться, предлагали вот на 10% их урезать. Ну, а потом, помните, возвратный акциз, топливный кризис, ну, то есть откатили, если не все, то многое после этого назад, ну, когда стало понятно, что с доходами вроде не критично, и в итоге вышли на 3 триллиона. Вот я думаю, что поспокойней, попредсказуемее, я уже об этом говорил, но что-то похожее мы будем наблюдать и в этом году. Если все будет относительно, вот я говорю, как сейчас это видится, нормально, даже с небольшим ухудшением проблем не вижу. Дефицит выбран и, может быть, даже будет превышен. Ну, мне кажется, потенциал там есть, они могут и 2 набрать, и 2,5, 3, например. Потом летом будет снижение расходов на фоне неплохих доходов, он сократится. Ну и, как бы, возможно, к декабрю мы, например, подойдем с каким-нибудь триллионом дефицита совокупного за 11 месяцев всего лишь. Опять зальется что-то в декабре, и вот, может быть, около прогнозов вполне получится. Но это вот если все будет хорошо. Я ожидаю несколько больший дефицит, чем заложено официально в бюджете, но никаких проблем, даже если это будет вот 2-3 триллиона, например, как в прошлом году 3, да, то есть я не вижу. Федеральный бюджет может позволить себе такие дефициты годами минимум, а так и десятилетиями, при этом сохраняя все еще умеренный уровень долговой нагрузки и, в общем, оставаясь в зоне довольно комфортной стабильности, сказал бы я. Поэтому нет, ничего особенного не вижу вот пока в бюджете этого года. Он весьма хорош, то есть год к году там показатели нефтегазовых расходов и нефтегазовых комфортно растут. Ну, основное, наверное, вот что как бы меня так насторожило, это то, что у нас январь был практически бездефицитный, там всего 300 миллиардов, то есть, на самом деле, расходы никакими впечатляющими в январе не были. А вот основной прирост расходов за зиму, да, этого года пришелся на февраль, ну, этого года, 24-го, без декабря, обращаю внимание, на февраль. То есть расходная часть сразу подскочила на триллион, 3,7 вместо 2,7, доходная часть не сильно выросла в феврале, и вот мы получили еще дополнительный триллион с лишним дефицита в феврале. То есть у меня сложилось, в общем, ощущение, что, скажем так, государственная машина вообще не сразу включилась, так сказать, в процесс осуществления расходов. И какое-то время, уже при принятом бюджете, да, вроде бы формально, так сказать, принятых всех решениях, связанных с тем там вроде бы как что на что тратить, вот решали, на что же действительно тратить в начале года, то есть на какие статьи, на какие, так сказать, позиции. И вот чисто технически, тактически или как хотите, этот вопрос Центральный банк может беспокоить. То есть Центральный банк, возможно, гораздо лучше, чем там внешний наблюдатель вроде меня, понимает, что вот в индикативном прошлогоднем бюджете, простите, в индикативном бюджете, принятом в прошлом году на этот год, с доходами-расходами там 36-35 триллионов, на самом деле не все комфортно исполнимо, не все, возможно, глубоко продумано. И, возможно, там еще нерешенных вопросов на несколько триллионов, например, по расходной части и по доходной, между прочим, на секундочку тоже. И вот это вот в каком-то смысле Центральный банк может беспокоить. Ну, в части того, что ЦБ просто испытывает большой дискомфорт, что у него есть неопределенность в экономике, вот потенциально этот пузырь, с которым нужно бороться. И тут еще не совсем понятно, что произойдет в федеральном бюджете не только по доходам, но и по расходам, и размер этого не совсем понятно. Даже на уровне планов, прикиньте, не по факту исполнения, про что говорил я раньше, а на уровне планов. Это несколько триллионов в доходной и расходной части. И вот это, конечно, Центральный банк может напрягать дополнительно, ну, потому что на отдельные там шаги бюджетные, фискальные, да, у него могут быть, скажем, определенные меры, да, то есть либо для смягчения там для определенных класса игроков, либо, наоборот, действительно для попыток ужесточения, и он, может, хотел бы что-то принять, вот, но дополнительная вот эта нерешенность как бы вопросов уже даже на уровне планов внутри федерального бюджета ему мешает. Вот такой вот вариант, например, трактовки слов главы ЦБ я бы принять еще мог, но вот таких деталей-то не последовало, не было видно. Ну и я бы не ожидал их услышать в публичном пространстве. Поэтому, да, обратите внимание, у нас при общей традиционной неопределенности расходной и доходной частей федерального бюджета, особенно расходной, вот, у нас, возможно, в этом году есть еще не такая традиционная, весьма масштабная неопределенность по расходам внутри вроде бы уже озвученных и согласованных расходных и доходных частей вот как бы в том же самом федеральном бюджете.
Понятно, наша непредсказуемая политика, как обычно, всем нам мешает. Все-таки небольшое уточнение, вы сказали, что этот бюджет плюс-минус идет по такому же треку, как и прошлый. Ну, людей волнует девальвация рубля, вот вы меня уж извините. То есть, получается, сейчас, в принципе, нет никакой необходимости этим заниматься, если даже понадобится, то ну, ближе там, к концу лета, осенью.
Ну, я вам хочу сказать так, что спекуляции по поводу девальвации были гораздо более оправданы в прошлом году, когда доходов явно не хватало, и вот, собственно, первое полугодие прямо на это указывало. Ну, собственно, рубль обесценился в первом полугодии прошлого года весьма существенно до почти там трехзначных курсов к концу этого самого полугодия. Нет, не вижу никаких причин. В принципе, смотрите, в моем понимании, вот существенное обесценение рубля с текущих уровней, это не просто там всплеск инфляции и какие-то там действия ЦБ. О, нет, это, наверное, уже в нынешних обстоятельствах прямой, довольно сильный удар по объемам потребления, которое, если вы посмотрите, вот тут есть, конечно, большое различие между тем, что говорят эксперты, которые следят за ситуацией, и тем, как бы, как звучит риторика ЦБ. Если Центральный банк говорит, что вот у нас там выживление в экономике, да, то есть январь, февраль, все хорошо, как бы темпы не падают, только в марте может быть небольшое замедление, то если вы почитаете, например, моих коллег из Центра макроэкономического анализа и долгосрочного прогнозирования, краткосрочного, простите, да, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на, возможно, на этой неделе в начале была статья. Да, мне кажется, на этой неделе была статья, собственно, у них есть материал, он на сайте выложен, я думаю, уже, который говорит о том, что рост в российской экономике фактически остановился. Причем по всему фронту, скажем так, основных показателей. Ну, там коллеги доходы только выделяют пока как растущие. Но, мне кажется, там тоже драйвер основной здорово остыл, и толкать их дальше там прежними темпами уже точно не может. Все. Очень похожий материал, по-моему, недели две тому назад публиковали коллеги из Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. То же самое, с такими же, собственно, идеями. Причем, если вы посмотрите этот материал внимательно, вы увидите, что, например, в части промышленности коллеги отмечают, что как таковой рост уже затормозился где-то вот, ну, около полугода тому назад. Можно там конкретно, знаете, выбирать точку, там 7-8 месяцев, 6-5, вот, но это совершенно не принципиально. Важно то, что в ряде показателей вот возникает ощущение, что они вышли на какую-то планку, и там сейчас находятся и стоят, и дальше движение практически не происходит. И все вот эти дополнительные кредитные спрос и прочие, они уже не толкают дальше вверх, они просто позволяют удерживать прежние довольно высокие уровни. Это совсем другого уровня сигналы там, с точки зрения состояния экономики, нежели чем у того же ЦБ. Так вот, возвращаясь к курсу. Если экономика России продолжает расти, как мы это видим там, как бы в официальных прогнозах, там, да, как говорит нам ЦБ, вообще угроза курсовой стабильности возможна, необходимости в этом нет. Ну, по политическим соображениям я бы предположил, что уж до инаугурации-то это не станут допускать, вот, как минимум. То есть месяц впереди с лишним еще имеется. Вот. Но главное, что если рубль обесценивается значительно в результате этого, то, боюсь, как бы последствия этого становятся весьма неприятными, и после этого нас может ждать рецессия. Потому что основной драйвер, потребитель, возможно, просто не найдет в себе больше ресурсов для того, чтобы тащить российскую экономику вверх после повышения цен, которые за обесценением рубля непременно последуют. Если в российской экономике рост тормознулся, как полагают мои коллеги, я в том числе, а может быть даже у нас как бы, а есть некоторые указатели, что и может рецессия уже даже просматривается, в этом случае, возможно, никаких угроз стабильности рубля может не быть. Ну, потому что импорт перестанет расти, он основной у нас дестабилизатор, и при нерастущем и даже немножко падающем, обратите внимание, сейчас экспорте, так вот импорт перестанет расти, в результате мы получим довольно комфортное состояние сальдо счет текущих операций, то есть какого-то давления там не будет, на небольшой отток капитала хватит. И в результате, да, и в результате, в общем, какие-нибудь 95 рублей за доллар вполне могут быть курсом на конец этого года вот совершенно спокойно. Поэтому обратите внимание, в зависимости от того, как развивается ситуация, по крайней мере, в первые там, ну, пару кварталов вот в российской экономике этого года, очень многое со стабильностью курса рубля будет зависеть. Будет рост, стабильности не будет, потому что импорт. Нет там большого запаса в нынешнем экспорте, даже без учета снижения, чтобы импорт сильно дальше нарастал. А рост будет тащить импорт вверх, без вариантов. Не будет роста, не будет дальнейшего увеличения импорта, даже скорректируется немного. В принципе, признаки этого мы тоже во внешней торговле сейчас наблюдаем. Как результат, проблем с курсовой стабильностью не будет, сложностей не будет. Ну а так, обратите внимание, еще как минимум месяц с лишним, а то, может, и полтора, я бы сильно, да, за дестабилизацию курса переживать не стал. Потому что если вы верили в то, что курс держали по политическим причинам до выборов, то обратите внимание, выборы выборами не заканчиваются, там есть еще один важный этап – инаугурация.
Понял вас. Спасибо большое. Это был Евгений Надоршин, экономист. Спасибо вам за ваш разбор. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас, поставьте лайк этому видео, поддерживайте нашу работу, также пишите комментарии, что вам запомнилось больше всего, на какие темы вы хотели бы услышать интервью, разборы. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский лайв». Кроме того, приходите сегодня в 6 часов вечера, будем с Владимиром Роменским в программе «Суббота» подводить итоги недели. Всем пока, до новых встреч!